Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Каковы ключевые вызовы, с которыми сталкивается Абхазия в настоящее время? Что может предпринять республика для защиты своих интересов? Какова роль дипломатии в обеспечении безопасности Абхазии? На эти темы побеседуем с нашим экспертом, аналитиком Лейлой Таня. Здравствуйте, Лейлой.
Здравствуйте, Лейла.
Итак, начнем с самого главного. Сегодня мир с точки зрения безопасности очень нестабилен. Как конфликты на Ближнем Востоке, СВО, на Украине влияют на международную повестку?
На самом деле ситуация весьма турбулентная. Мы видим реально идущие конфликты, вооруженные конфликты. А в то же время мы можем оценивать также уровень потенциальных конфликтов и потенциальных вооруженных угроз, ну, в том числе и для Республики Абхазия. Мы имеем возможность анализировать, конечно, ситуацию, мониторить, определять какие-то основные тенденции и какие-то новые тренды, скажем так, международной дипломатии, анализировать какие-то риски, и в том числе, возможно, имеющие прямое отношение к Абхазии. Ну, к примеру, вот можно вспомнить недавний конфликт в Карабахе, где мы видели, что действительно решение было принято на основе решающего такого военного преимущества, то есть военное решение фактически было конфликта. И вот на этом фоне, конечно, мы понимаем, что, несмотря на то, что разработаны различные международные стандарты, нормы, в том числе гуманитарное право, право вооруженных конфликтов, мы видим, что на самом деле вот в реальности очень часто конфликтные вопросы решаются именно военным путем с помощью решающего военного превосходства.
Но этот тренд, он был практически всегда,
да,
наверное.
Да, поэтому реализм заключается в том, что всегда нужно учитывать вот именно возможность вот такого вооруженного конфликта. И в связи с этим формировать, конечно, свою политику, в первую очередь внешнюю политику и внутреннюю политику. В этом смысле, конечно, особенно на фоне событий в Карабахе, мы должны еще раз подчеркнуть вот важность легитимации итогов войны между Грузией и Абхазией, которая фактически вот в широком контексте продолжалась вот с 1992 года, и завершена она была путем операции по принуждению к миру Грузии, в которой участвовала, естественно, Россия, и Абхазия на определенном этапе тоже подключила, освободив свою территорию, именно Кадорское ущелье. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть вот важность вот этого решения, прежде всего, абхазской политической элиты, которая сделала ставку на военную и дипломатическую поддержку России, а с другой стороны, важность принятого России решения о международном признании и обеспечение военной поддержки Абхазии в случае угроз безопасности Абхазии.
В общественном совете при МИД Абхазии как раз поднимались вопросы вызовов, которые стоят перед нашей республикой вот в связи с геополитической ситуацией. Вот в этой связи была ли речь о том, как новые тренды в политике могут быть использованы Абхазией вот в этой новой международной повестке? Или, возможно, вы можете сказать об этом свое мнение?
Да, конечно, практически всегда на заседаниях общественного совета при МИДе речь заходит о новых трендах, о новых возможностях в связи с этими трендами, которыми Абхазия должна была бы воспользоваться, и о том, каковы препятствия для того, чтобы Абхазия могла бы реализовать свои возможности в сфере международной политики. Потому что, как бы мы ни говорили о том, что стороны очень часто прибегают к военному решению конфликта, все-таки в некоторых случаях, вот как в нашем случае, да, когда, казалось бы, вот военная поддержка России, она обеспечивает нам достаточно стабильный фон безопасности для государства, возрастает роль, конечно, вот внешней политики, международной дипломатии для того, чтобы продвигать свои национальные интересы на международном уровне. И это соответствует, в общем-то, договоренностям России и Абхазии, в частности, договору 2014 года, который позволяет рассчитывать на поддержку России в контексте широкого международного признания, вовлечения в международные интеграционные проекты, в особенности, которые осуществляются по инициативе или при доминирующей такой роли России. Вот всем этим, конечно, мы занимаемся, обдумываем разные варианты. Но вот когда вы говорите о том, каковы новые тенденции, которые сейчас мы наблюдаем в связи с возникшими вооруженными конфликтами, в частности с СВО, и вот сейчас новый конфликт, очередной новый конфликт, скажем так, на Ближнем Востоке, арабо-израильский, мы, конечно, всегда пытаемся провести какие-то вот сравнительные аналогии. Вот какая повестка сегодня, так сказать, продвигается оппонирующими сторонами? Какая повестка получает международное признание? Какая повестка пользуется таким вот, пользуется такой общественной поддержкой вот в мире? И для нас это очень важно, потому что это помогает корректировать и свою собственную международную повестку, усиливать какие-то акценты, возможно, от каких-то позиций отказываться, потому что они оказались неэффективными. Если конкретизировать, да, вот, например, скажем, СВО, да, на Украине, важнейшим аргументом для проведения специальной военной операции был, конечно, аргумент защиты русского населения на Донбассе, которое регулярно подвергалось обстрелам в течение 8 лет. И несмотря на то, что были предприняты различные дипломатические механизмы, ну, в частности, Минские соглашения, тем не менее, вот эта ситуация, она продолжалась очень долго и квалифицировалась многими российскими экспертами, в принципе, как геноцид. Это тяжелейшее международное преступление. А с другой стороны, для России крайне важно было обеспечить определенные гарантии безопасности для, собственно, российской территории, потому что, как известно, Украина намеревалась вступать в НАТО, которая является на сегодня враждебным военно-стратегическим блоком для России. Поэтому, несмотря на то, что Россия выступала с предложениями о гарантиях безопасности, эти предложения были проигнорированы. Как и продолжение вот такой политики геноцида в отношении русского населения на Украине, которая заключалась фактически в физическом уничтожении гражданского населения по фактически национальному признаку. Теперь, что касается вот ближневосточного, да, конфликта между Израилем и Палестиной, вот сейчас, вот в новейшей, да, такой повестке, мы видим, что после того, как Хамас осуществила вооруженное, так сказать, нападение на Израиль, Израиль формулировал свою повестку как право на самооборону. При этом право на самооборону с точки зрения Израиля, оно, в принципе, включало в себя любого рода действия, в том числе и непропорциональные военные атаки, из-за которых страдало гражданское население. В свою очередь, палестинское население, оно и палестинские, в общем-то, политики, как и многие международные эксперты, квалифицировали вот такую политику со стороны Израиля как геноцид, потому что эта политика тоже осуществлялась по этническому принципу именно в отношении арабского населения, и речь шла фактически о физическом уничтожении огромного вот количества палестинцев. Вот анализируя вот эти вот аспекты, мы видим, что есть очень такая, знаете, параллель с аргументацией Абхазии, которая звучала многие годы и, в общем-то, и привела к признанию Абхазии со стороны России. Это прежде всего осуществлявшийся Грузией системный геноцид в течение фактически всего XX века и с точки зрения международного права та политика изоляции, которая исключает вообще какие-то возможности для развития для нашего абхазского народа, она и сегодня может трактоваться в соответствии с Конвенцией ООН о геноциде. Специальный пункт там есть как раз создание таких жизненных условий для народа, которые исключают его развитие. Поэтому право на самооборону, прекрасно мы знаем, что это был важнейший аспект в 1992 году, когда мы ссылались на право на самооборону после агрессии Грузии. А дальше, очень важный тоже момент с нашей точки зрения, это ссылки. Вот, например, Израиль ссылается на совершенный Холокост, это геноцид еврейского народа со стороны гитлеровской Германии. И международное сообщество приняло решение в 1947 году предоставить Израилю право на собственное государство, во многом опираясь на то, что еврейский народ пострадал, и ему требовалось собственное государство для того, чтобы защитить себя в дальнейшем, собственные государственные институты. В то же время были ссылки на то, что, значит, существуют исторические, так сказать, историческое обоснование права на свое государство у Израиля и у Палестины. И еще очень важный момент, который также вот он имеет такое, вот, знаете, параллельное звучание с абхазской позицией, потому что, как известно, абхазская позиция также исходит из того, что не было в случае грузино-абхазского конфликта вопроса сецессии, то есть отделения от материнского государства, как обычно сецессия предполагается. А в случае грузино-абхазского вооруженного конфликта речь шла о восстановлении своей государственности, исторической государственности, что в нашем акте о государственной независимости отражено. Более тысячелетняя государственность Абхазии. И очень важно, конечно, вот такие моменты учитывать однозначно. Здесь я хочу обратить внимание, вот как формируется международное общественное мнение в отношении вот этих ключевых позиций Абхазии. Дело в том, что вот недавно я, ну, относительно недавно читала работу известного эксперта по Кавказу, это Бруно Капитерс, он известен хорошо на Кавказе, считается очень информированным экспертом и так далее. И вот я обратила внимание на такую формулировку, где этот автор говорит о том, что в международном, так сказать, сообществе, экспертном и вообще политическом сообществе нет уверенности в том, что абхазский народ подвергался серьезной дискриминации в рамках советской Грузии. Напротив, грузинская сторона говорит о том, что не было серьезной дискриминации, не было репрессий по этническому принципу. Вот, например, 30-е годы, хотя многие иностранные эксперты, как раз-таки проанализировав ситуацию, они говорят, что там была этническая мотивация, помимо политической. Поэтому вот я бы хотела обратить внимание, как мы формируем вот эту важнейшую нашу позицию по поводу совершенного тяжелейшего международного преступления в отношении Абхазии, потому что мне, например, встретилось недавно, тоже недавно, и со стороны провластных, так сказать, экспертов, и со стороны оппозиционных, такая формулировка в отношении причин войны, как попытка геноцида со стороны Грузии.
Это значит, что нашу работу на дипломатическом уровне нужно усиливать на международной арене, на то, чтобы больше завоевывать себе сторонников. Идет ли эта работа? Что мы можем сейчас сделать? Вот. Насколько активно мы можем вот в этой ситуации, когда действительно вот такая нестабильность на международной арене, вот, высказывать свою позицию, говорить о себе?
Безусловно, вот приведенные мною примеры говорят о том, что даже внутри абхазского общества какие-то наши ключевые позиции, они размываются в каком-то смысле. У нас не было попытки геноцида, у нас был настоящий реализованный столетний геноцид. И это отражено в наших постановлениях парламента вот 97-го года. Более того, мы должны продолжить на современный этап вот эту вот концепцию системного геноцида, и в этом смысле, конечно, требуется активизация. Дальше. Для того, чтобы выходить на международный уровень, конечно, мы должны оценивать вот ту политику, которую ведет сегодня Грузия в отношении Абхазии. Она всячески блокирует наши международные контакты, а вот единственная площадка международная — это Женевские дискуссии, она фактически превращается в такую пропагандистскую площадку для Грузии, где она озвучивает все свои бесконечные обвинения в адрес Абхазии, при этом не подписывая договор о неприменении силы и при этом имея закон об оккупированных территориях, и в качестве приоритета выставляется деоккупация Абхазии. Мы понимаем прекрасно, что речь идет не о мирной деоккупации, а военной.
Мы можем, мы ведем эту работу, насколько она, скажем так, получается?
А вот в данном случае речь идет о деоккупации, военной деоккупации. В плане безопасности, да, благодаря вот поддержке Российской Федерации, действительно, мы эти вопросы решили, но в то же время мы не гарантированы от того, что Грузия, которая усиливает сотрудничество с НАТО, не применит вот новую, так сказать, агрессию. И мы знаем, что были вот эти призывы со стороны НАТО и Запада об открытии второго фронта со стороны Грузии. То есть в этом смысле мы должны быть готовы к этим угрозам. И в этом смысле вот именно наша концептуальная повестка, что является вообще причиной грузино-абхазского конфликта. А причиной был именно системный геноцид со стороны Грузии, во-первых. Во-вторых, аннексия Абхазии в 1931 году сталинским беревским режимом. Все эти вещи должны быть действительно концептуально озвучены. Сегодня для нас есть понимание того, что выходу на международный уровень в определенном смысле мешает такое, я бы сказала, знаете, слишком наивное, может быть, даже инфантильное представление о том, что вот Грузию как-то удастся добровольно ее склонить к тому, что она поймет мотивацию Абхазии, признает Абхазию и так далее. Это очень инфантильно позиция, понимая вообще идеологический, политический настрой грузинского общества и ее элиты. И в этом смысле здесь возможна аналогия с Минскими соглашениями. Ведь мы знаем, что и западные политики, такие как Ангела Меркель, и сами украинские политики, и Владимир Путин, они все признали, что Минские соглашения были прикрытие, организованы порядок, для того, чтобы выиграть время и тем самым в военном смысле подготовить Украину. Вот мне кажется, есть прямая аналогия с нашими отношениями сейчас с Грузией, где упор делается именно на диалог с Грузией, в то время как совершенно ясно, что для Грузии это возможность подготовиться в военно-техническом смысле и быть готовыми для возможной новой агрессии.
Понятны причины, вот ваши доводы, аргументы, да, источники, скажем так, и возможные последствия. Что на практике мы сейчас можем сделать, да, противопоставить вот всем вот этим вещам, о которых вы говорите?
Учитывая то, что интересы Абхазии в плане концептуального, так сказать, обоснования и признания независимости со стороны России и военной поддержки Абхазии, потому что мы помним, и Медведев, и Путин говорили о том, что их мотивация была защита от геноцида. У нас есть площадка, вот Женевская площадка, реальный, да, инструмент, да, реальный инструмент. Я считаю, для того, чтобы на этой площадке озвучивать действительно важные вещи не только для позиции Абхазии и России, но в целом для региональной безопасности, Вот. Я считаю, что там должен быть создан вообще экспертный формат, потому что многие новаторские идеи, они просто не доходят до международного общественного мнения, во-первых. А во-вторых, многие концептуальные позиции Абхазии, которые очень сильно... Вот я сравниваю позиции, допустим, и в ближневосточном конфликте, позицию Украины, позицию, допустим, в карабахском конфликте. Я вижу, насколько сильны абхазские позиции вот по всем параметрам, да. Даже вот этот, вот, знаете, посыл об антиколониальной, так сказать, борьбе, которая поддерживается международным сообществом. Ведь Абхазия тоже фактически освобождалась от колониального гнета, который грузинская элита озвучивала открыто, что она стремилась к колонизации Абхазии. Вот все эти аргументы, они должны быть выстроены в какую-то систему региональной, встроены в систему региональной безопасности. И вот создать вот такую платформу региональной безопасности с учетом интересов малых государств и региональных игроков.
И мощно представлять на международной арене.
Да, безусловно, безусловно.
Лейла, не так много времени, поэтому хочу вернуться к теме Ближнего Востока. Да. Каковы вероятные сценарии развития ситуации в этом регионе в свете того, что у нас появляются контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами? То есть что вы можете сказать вообще об этой ситуации? Это же действительно как бы впервые.
Ну, вы знаете, действительно, я думаю, мы все поддерживаем вот эту активность на ближневосточном направлении. Сейчас мы знаем, был назначен представитель Абхазии в целом по Ближнему Востоку. До сих пор у нас был посол Абхазии в Сирии, тоже важной стране Ближнего Востока. Сейчас у нас представитель по всему Ближнему Востоку. Я считаю, что это очень важно, потому что есть, вы знаете, вот так же, как в латиноамериканском, так сказать, мире, есть позиции Абхазии, также и на Ближнем Востоке есть такие позиции Абхазии, например, как антиколониальная борьба, национально-освободительная, там геноцид, осуществленный против абхазского народа со стороны Грузии, который вызовет вот такой, знаете, общественный резонанс и поддержку. Плюс, конечно, очень важны экономические перспективы при взаимодействии вот со странами Ближнего Востока. Но сейчас нет возможности оценивать. Особенно, вот, например, Объединенные Арабские Эмираты. Это ведь не только туристический центр, это финансовый центр вообще. Да. Очень серьезный Ближнего Востока. И те, кто следит за нашей аргументацией, они знают, что мы рассматривали такую возможность для Абхазии. Но, к сожалению, многие вот эти идеи наши, они перехватываются Грузией и практически реализуется, в то время как, к сожалению, мы в этом плане недостаточно активны. Но вот я надеюсь на то, что вот сейчас новые какие-то такие перспективы, которые открываются с работой на Ближнем Востоке. И, конечно, очень мне нравится работа с латиноамериканскими странами. Мы видим, что вот и Венесуэла, Никарагуа,
сейчас
Боливия.
Некоторые говорят о том, что они так далеко, что какое-то имеет значение. Вот, это... Есть такое вот в народе,
ну, вы знаете, это имеет
бытует мнение.
Огромное значение для ООНовской площадки. Некоторые говорят, что ООН изжила свое. Но вы посмотрите, вот даже по ближневосточному конфликту, вот в конце октября было голосование. И за прекращение, так сказать, или, по крайней мере, перемирие, за которое выступает Россия. Россия, как мы знаем, сторонница того, чтобы реализовался проект 1947 года о создании двух независимых государств, не только Израиля, но и Палестины. И, кстати, это тоже интересный тренд, который параллельно идет с интересами Абхазии в признании права Абхазии на независимое государство именно в рамках ООН. Вот. И было вот голосование, что очень интересно, в ООН по ближневосточной резолюции о прекращении огня в связи с гуманитарными обязательствами государств. Так вот, США и несколько стран Всего 14 стран вот вместе с США выступили против этой резолюции. 120 стран поддержали, и среди этих стран были даже члены НАТО, такие как Люксембург, например. Да? А кроме того, например, Швейцария тоже поддержала эту резолюцию. Ну, такие вот авторитетные страны. Воздержались 40 стран. Все латиноамериканские страны выступили против. Понимаете, все-таки ООН — это международная площадка, где государства получают международную общественную поддержку, где формируется международное общественное мнение. И я хочу сказать, что у нас есть возможность попасть туда. Мы об этом как-то говорили с вами.
Спасибо, Лила. Ну, спасибо вам большое за разговор. О ключевых вызовах, с которыми сталкивается Абхазия в настоящее время, и что может предпринять республика для защиты своих интересов, мы говорили с нашим экспертом, аналитиком Лейлой Таня. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.